Глава 13. Он повел его в спальню рядом с мастерскую, раздул огонь в очаге, и когда пламя затрещало, озаряя комнату уютным светом, сказал, что ему нужно приготовить доску для картины. Леонардо надеялся, что работа успокоит больного. Так и случилось. Мало-помалу Джованни увлекся, с видом сосредоточенным помогал учителю пропитывать доску раствором для предохранения червоточин. По комнате распространился приятный, напоминавший о работе запах скипидара и мастики. Джованни изо всей силы втирал в доску горячее льняное масло. На минуту остановившись, с раскрасневшимся лицом оглянулся на учителя. «Скорее, не зевай!» — торопил Леонардо. «Простынет, так не впитается!» Джованни с усердием продолжал работу. «Что, как ты себя чувствуешь?» — спросил Леонардо. «Хорошо!» — ответил Джованни с веселой улыбкой. Собрались и другие ученики в этот теплый угол ломбардского очага, откуда приятно было слушать шум дождя. Пришел озябший Андреа Салаина, одноглазый кузнец Зараастра, Джакопо и Марко да Джоне, лишь Чезаре да Сеста по обыкновению не было в их дружеском кружке. Леонардо показал им лучший способ добывания чистого масла для красок. Принесли глиняные блюда, где отстоявшееся тесто орехов выделило сок. Взяв хлопчатой бумаги и скрутив из нее длинные косицы, одним концом опустил он их в блюдо, другим — в жестяную воронку. Впитываясь в хлопчатую бумагу, масло стекало в сосуд прозрачными каплями. «Смотрите!» — восхищался Марко. «Какое чистое! А у меня всегда муть, сколько не процеживаю!»
«Должно быть, ты верхней кожицы с орехов не снимаешь», — заметил Леонардо. «Она на полотне выступает, и краски от нее чернеют».
«Слышите?» — торжествовал Марко. «Величайшее произведение искусства от ореховой шелухи погибнуть может!»
Ученики, следившие за приготовлением масла, в то же время болтали и шалили. Спать никому не хотелось, и, не слушая ворчания Марка, дрожавшего над каждым поленом, то и дело подбрасывали дров. Как бывает в таких неурочных собраниях, всеми овладела безотчетная веселость.
«Давайте рассказывать сказки!» — предложил Салаина и первый представил в лицах новеллу о священнике, который в страстную субботу, зайдя в мастерскую живописца, окропил святой водой картины.
«Зачем ты это сделал?» — спросил его художник.
«Затем, что желаю тебе добра, ибо сказано, старицею воздается вам свыше за доброе дело».
Когда патер ушел, живописец вылил ему на голову из окна чан холодной воды и крикнул:
«Вот тебе старицею свыше за добро, которое ты мне сделал, испортив мои картины».
Посыпались новеллы за новеллами, одна нелепее другой. Все утешались несказанно, но более всех Леонардо. Джованни любил наблюдать, как он смеется. Глаза его суживались, лицо принимало выражение детски простодушное, мотая головою, вытирая слезы, заливался он тонким смехом. Около полуночи почувствовали голод. Нельзя было лечь, не закусив, тем более, что и поужинали впроголодь, ибо Марко держал их в черном теле. Астра принес все, что было в кладовой, остатки сыра, 4 маслин и краюху черствого пшеничного хлеба. Вина не было.
«Наклонял ли ты бочку как следует?» — спрашивали его товарищи.
«Да уж, наклонял, небось. Во все стороны поворачивал».
«Ах, Марко, что ж ты с нами делаешь?
Ну как же быть без вина?»
«Ну вот, наладили. Марко да Марко. Я-то чем виноват?»
«Деньги есть, вино будет!» — крикнул Джакопо, подбросив на ладони золотую монету. «Откуда у тебя, чертенок?»
«Опять украл». «Погоди, выдеру я тебя за уши», — погрозил ему Леонардо.
«Да нет же, мастер, не украл. Отсохни язык мой, если я в кости не выиграл».
«Ну смотри, коли воровским вином нас угостишь.
Сбегав в соседний погребок, еще не запертый, так как гуляли в нем швейцарские наемники, Джако повернулся с двумя кружками. Мальчик разливал вино, подобно Ганимеду, высоко держа сосуд, так что красное пенилось розовую, белое — золотистую пены. В восхищении при мысли, что он угощает на свои деньги, дурачился, в подражании пьяным гулякам напевал удалую песенку монаха Растрики. Никогда, казалось, Джованни не едал и не пивал он так вкусно, как за этой нищенской трапезой Леонардо с окаменелым сыром, черствым хлебом и подозрительным вином Джакопо. Пили за здоровье учителя, за славу его мастерской, за избавление от бедности и друг за друга. В заключении Леонардо, оглянув учеников, сказал с улыбкой: «Я слышал, друзья мои, что святой Франциск Ассизский называл уныние худшим из пороков и утверждал, что если кто желает угодить Богу, тот должен быть всегда веселым. Выпьемте же за мудрость Франциска, за вечное веселье в Боге». Все немного удивились, но Джованни понял, что хочет сказать учитель.
«Эх, мастер!» — покачал головой Астра. «Веселье, говорите вы? Да какое может быть веселье, пока мы по земле козявками ползаем? Пусть другие пьют за что угодно, а я за крылья человеческие, за летательную машину. Как взовьются крылатые люди под облака, тут и начнется веселье, и чтоб черт побрал всякую тяжесть!»
Когда все разошлись, Леонардо не отпустил Джованни наверх, помог ему устроить постель у себя в спальне поближе к углям камина. Отыскав рисунок, сделанный цветными карандашами, подал ученику. Лицо юноши на рисунке казалось Джованни таким знакомым, что он сначала принял его за портрет. Было сходство и с братом Джероламо Савонаролой, только в ранние годы юности, и с 16-летним сыном богатого миланского ростовщика, болезненным отроком, погруженным в тайную мудрость каббалы, будущим светилом синагоги. Но когда Бельтрафио вгляделся в этого еврейского мальчика с густыми рыжеватыми волосами, он узнал Христа. Не так, как узнают его на иконах, а как будто сам видел и теперь вдруг вспомнил его. В голове, склоненный, как цветок на слабом стебле, во взоре опущенных глаз было предчувствие той последней скорби на горе Елеонской, когда он, ужасаясь и тоскуя, сказал ученикам своим: «Душа моя скорбит смертельно». Отошел на вержение камня, пал на лицо свое и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И еще второй и третий раз говорил: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И прилежнее молился, и был пот его подобен каплям крови, падающим на землю. «О чем он молился?» — подумал Джованни. «Как же просил, чтобы не было того, что не могло не быть, что было его собственной волею? Для чего он в мир пришел? Неужели и он изнемогал, как я, и до кровавого пота боролся с теми же страшными мыслями?» «Ну что?» — спросил Леонардо, вернувшись в комнату. «Да ты, кажется, опять...»
«Нет, нет, учитель! Если бы вы знали, как мне хорошо и спокойно! Теперь все прошло. Теперь я вижу, — он указал на рисунок, — я вижу, что вы так его любите, как никто из людей».